Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и хочу с радостью напомнить вам, что в это время в эфире программа «Пайдея». Этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе. Очень надеюсь, что мы сегодня будем говорить, и напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей, всех тех, кто работает с детьми и занимается их духовно-нравственным развитием. С трепетной радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. В гостях у «Светлого радио» Юлия Бештень, многодетная мама, музыкант, жена священника. Юлия, дорогая, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добро пожаловать.
Здравствуйте.
Вы знаете, миллион вопросов к вам, миллион. Ну, наверное, давайте начнем с того, что такое вообще многодетная семья. По советской традиции как-то сложилось, что, ну, все дать, вот это вот все, внимание, любовь, заботу, образование, там, о детях, будь, можно одному, ну, максимум двум. Детям, двоим детям, да? Сейчас у нас тенденция меняется, особенно среди верующих людей. Можно встретить и трое, и четверо, и пять, и шесть, и десять детей. И как-то более-менее сознание современного человека, русского, уже начинает к этому привыкать. Хотя еще бывают вопросы. У меня подруга пришла, беременная, четвертым ребенком на УЗИ, и УЗИСка ее спрашивает: вы хотите государство поддержать? Я говорю: ну вы же понимаете, чтобы родить ребенка, это недостаточный аргумент. При всей любви к государству для рождения нового ребенка нужны какие-то более глубокие личные мотивы. Ну, это, конечно, с одной стороны шутка, с другой стороны нет, потому что общество тяжело раскачивается в эту сторону, и кажется, что если в многодетной семье, значит, недосмотренный, недолюбленный, недоодетый, недообутый, голодный и с образованием проблемы. Я знаю, что у вас все дети, знаю вот буквально из вашего канала, вижу их, вы их регулярно о них рассказываете, видео с ними, рассказываете, где они учатся, что они делают. Во-первых, на домашнем обучении. Во-вторых, старшие дети уже живут отдельно, у них есть и образование, и дело жизни, слава Богу. То есть есть какой-то плод, о котором уже можно говорить, о котором не страшно говорить, которым можно поддерживать других. Вот давайте, наверное, мы с многодетности и начнем. Что это за феномен такой, и как в этом жить, чтобы каждому ребенку хватало любви и заботы, внимания?
Что такое многодетность? Ну, мне пример многодетности, во-первых, муж подал. Угу. Я до знакомства с ним вообще не знала, что такие семьи существуют вот настолько. Он шестой ребенок. Для меня это стало настоящим открытием. Больше трех. Вообще я не знала, что такое бывает. И поэтому, когда узнала, что такое есть, я вот вижу, вот он такой, как он есть, как он прекрасен, как он глубокий, какой он удивительный человек. Я понимаю, что это возможно. И поэтому, естественно, когда я увидела этот пример, я поняла, что я согласна на создать такую же семью, в которой мы сможем этот опыт повторить. Ну, потому что мне это было... Это очень здорово. Я восхищена своей ныне уже почившей свекровью. У нее был очень непростой жизненный путь. И, конечно, то, что она смогла дать, для меня это стало таким неким, ну, примером, ориентиром. Угу. Вот что такое многодетная семья. Это семья, в которой, конечно... Я вообще про численность даже... Мне кажется, три – это маловато. Как у нас отец Илья Шугаев сказал, все, говорит, много, множественное число начинается с пяти, сказал он, говорит, ну, стул, стулья, пять стульев, четыре стула, пять стульев и так далее. Много примеров в русском языке. Для меня это было неожиданно, ну, как бы, ну, это так, к слову. Вот. А многодетная семья – это где не просто дети, наверное, есть, а где это семья, отношения.
Вы были верующим человеком, когда встретились со своим женихом?
Я только воцерковилась. Угу. Я была махровая неофитка. Я буквально год назад переступила осознанно порог храма. Угу. И вот сразу так, сразу...
То есть за год до знакомства с ним?
Да.
И да. Сразу в жены священника?
Да, я вообще не планировала. Я пришла в храм просто помолиться.
А тут такой поворот.
Да, это было неожиданно для всех, для меня тоже.
По поводу распределения любви.
А, да.
Да. Среди детей.
Вот когда у нас родился первый ребенок, мы не знали, сколько у нас будет детей. У нас как-то было совместно сразу решение, что мы не зацикливаем внимание на одном нем. Вот говорят, я не могу сказать, что я прям 100% согласна, но говорят, что в семьях, где один ребенок, легче вырастить эгоиста. Я не могу сказать, что так всегда. Это просто скорее родительская ошибка. Вот. Но мы сразу поняли, что мы хотим, чтобы ребенок умел делиться, видеть сложности или какие-то там задачи своей семьи. Никогда не было что-то там ему одному. И когда родился следующий ребенок, да, вот дочка, ей тоже, ему уже тоже было это понятно, что у него ничего не отобрали, у него он приобрел. И так с каждым из детей у нас была такая задача, чтобы дети увидели, что они стали счастливее от того, что у них появился еще один вот член семьи.
Как это сделать?
Как это сделать? А когда-то мне священник сказал: не делай из ребенка кумира. Сначала были двое. Потом родились дети, глава семьи есть глава семьи, мама есть мама, а дети – это вот как, да, в образ церкви.
Священник,
да, священник, диакон, прихожане. У каждого своя роль, как это сделать? Не возводить ребенка, его желание в какую-то там превосходную степень. Просто не знаю даже.
Это сложно, сейчас же век детоцентризма.
Да.
Натворили дел в советское время в отношении детей. Теперь хочется все компенсировать.
У нас так получилось, что вот этот детоцентризм как-то немножко мимо нас прошел, потому что мы в силу обстоятельств не ходили ни в садики, дети не ходили так вот по переездам, как бы ни в какие-то группы продленного дня. И у нас было больше возможности с детьми быть вот в нашем маленьком миру дома. Наверное, это в какой-то степени избавило их от этих рисков.
То есть вы думаете, что детоцентризм берется от того, что родители испытывают переживания по поводу того, что чего-то им не додают,
да,
они в школах, садах, да, и им надо быстренько им додать по полной программе, когда они дома.
Да, наверное. Угу. Возможно. А где-то прям изначально люди понимают, что я все одному. Да зачем ему все одному? Будет ли он счастлив от этого всего одного? Очень часто истории, я знаю уже выросших детей, которые говорят: вы хотели дать мне все блага, а мне вас не хватало. Мне вас не хватало, или родной души рядом. Вот когда родители не хотят рожать второго ребенка, именно когда не хотят, они говорят, что мы хотим одному все дать, они обрекают в какой-то степени человека, ребенка, на одиночество. К сожалению, я тоже знаю такие истории, их немало. Когда нет никого, родители есть родители, друзья – это друзья, а братья и сестры – это то, что невозможно заменить. Вот у меня такой опыт.
Да, это очень интересный опыт. А какие у них отношения между собой ваших детей, если не секрет?
Не секрет, нет. Старшие выросли очень, очень дружными. У нас, получается, за первые их 10 лет жизни, получается, 10-8, мы переехали 8 или 9 раз. Мы где-то жили там по полгода в какой-то квартире, где-то год-два на разных приходах. И нам некуда было как бы...
Приткнуться.
Да. И мы были друг у друга. Просто это было самое главное. Мы вот это... И причем даже тогда, вот получается, 20 лет почти уже назад, когда они выходили где-то на площадку поиграть, им, к сожалению, было сложно найти общий язык с детьми, хотя они никакие не дикари. Они никакие, ну, абсолютно адекватные дети, но их воспринимали как слишком добрых, слишком простых. Они настолько были, ну, наивны,
да,
где-то, да, вот. И кто-то над ними там любил подоздеваться, да. Да, смеяться. Но вот это такая длительная работа, что, у нас получилось сделать так, чтобы они друг у друга были, и вот и в школе нормально потом.
То есть адаптировались потом.
Адаптировались, да. Да, постепенно адаптировались.
Юлия, вот если можно, немного советов, может быть, или каких-то, ну, не знаю, рецептов по поводу взаимоотношений братьев и сестер друг с другом. Чтобы они были дружескими, надо делать что? Вот самые, ну, три пункта, например, самых главных. Я понимаю, что их там 100, но давайте три. Три прямо вот флагманских таких момента.
Культивировать авторитет старшего обязательно. У нас бывают перекосы, что все маленьким, ни в коем случае. То есть банально на примере, там, вот приносят, там, я не знаю, торт домой. Первый кусок папе, второй маме, третий старшему и далее. Когда мы вечером молимся вместе, то папа дает благословение, начиная со старшего каждому. Меня, потом старших детей и дальше до младшего. Это первое. Ну, это просто такие прикладные вот примеры, которые нам пришли. Что делать? критически иногда относиться к младшему ребенку в хорошем смысле, потому что младшие обычно такие милые, что бывает такое,
ты его
что
залюбливаешь.
Ты, да, да. А не вызывать ревности у старшего. Это прям крайне важно, потому что это ревность, такое страшное чувство, когда ребенок потом это на всю жизнь пронесет. Я тоже с этим знакома.
Абсолютно.
Вот. Это надо всячески избегать. Чаще всего, когда особенно появляется ребенок маленький, старшему необходимо больше внимания, чем младшему. Старшему морально.
Младшему. Вот это момент.
Это очень важный момент, чтобы он, еще раз говорю, чтобы он не потерял, а приобрел. Вовлекать его во все, что связано. А, конечно, хвалить очень тоже как бы умеренно.
Ага.
Умеренно, чтобы это не вызывало никакой гордости, но за дело. Не ты молодец, а там вот...
Как здорово ты вот это сделал.
Да.
Как
да,
внимательно
да,
ты к этому относишься.
Да. Да.
То есть именно описывать то, что он
да,
сделал.
Да, проговаривать, потому что это важно для меня. Я проговариваю, что не обесценивая его трудов, он возраста другого, он не обязан делать то, что я. У нас, кстати, был возраст, этот опыт преодоления ревности, когда как раз вот старше Арсения было 2 годика, родилась Аня. И вот он на своем 2-летнем опыте очень сильно переживал. У него был невроз, у него было там такое, мы даже не сразу поняли, потому что часто родительская ошибка, рождается ребенок, он такой маленький, а тот кажется сразу большой.
А тот очень большой.
А он никаким небольшим не был. Он остался таким же маленьким. Перед тобой,
2-летним. Такой,
да, и наша задача помочь ему вот этот стресс тоже пережить. Вот, а мы преодолели это через какое-то время, вот где-то, может быть, 1/2 года это все у нас длилось. И он потом все, это не разли вода. Это прям вот. Вот сейчас они живут в разных местах, но раз там в 1-2 там выходных ездят вместе, встречаются, гуляют вместе.
Вот это счастье материнское.
Вообще,
конечно.
Это просто, да. Ну а третий, от младшей пока бывает всякое. Это нормально, я отношусь к этому всякое. Мы, они 5 раз за день, 10 раз за день.
Поругаются, помирятся,
да, и поиграют, и там друг друга под... Ну, все бывает.
Ну да, это вечные эмоциональные качели, конечно.
Да-да-да, это мы просто... Это нам не просто, но, но мы это... Мы плавали, знаем.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на Радио Вера. У нас в гостях Юлия Бештень, многодетная мама, музыкант, жена священника. Юлия, когда мы с вами разговаривали до программы, переписывались, договаривались о том, чтобы встретиться в рамках эфира, вы сказали, что музыка и строгий преподаватель дали вам определенную школу жизни. Вот расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, потому что сейчас же все-таки тенденция к таким преподавателям очень мягким, которые ищут подход, которые не давят, которые, не дай бог, там не травмируют ребенка. У меня просто тоже был строгий преподаватель в музыкальной школе, очень. Но она действительно воспитывает характер. Вот расскажите, что вы об этом думаете уже сейчас, когда прошло столько лет? И вообще по поводу преподавательского подхода было бы здорово поговорить. Но давайте начнем с преподавателя музыки вашего.
Да, я скрипачка. Я пришла в музыкальную школу в 6 лет, и вот этот педагог, она тоже уже ныне почившая, Анастасия Михайловна Данилова, она меня сначала проучила в музыкальной школе 9 лет, и потом 4 года в музыкальном училище, она же. У меня не было другого педагога, мне было по-детски завидно, обидно то, что соседний педагог очень такой улыбающийся, там играет, но никто из тех, кто там учился у того педагога, доброго, улыбающегося, не достиг никаких вот как-то серьезных задач. Мы все, кто выпустились у Анастасии Михайловны, пошли дальше, и очень хорошо. Она была очень строгим человеком, у нее было свое понимание о том, как правильно. Она могла меня оставить там в классе, если я не позанималась нормально, она меня могла оставить в классе в соседнем, там еще заниматься 40 минут, ее не касалось, мое время, куда я тороплюсь, ты не выучила, ты будешь здесь заниматься. Она строго следила за дисциплиной прихода вовремя. Она, как и папа у нас тоже, мой папа, тоже очень строго за временем. И вот настолько это... Вот должен быть не просто вовремя, должен быть заранее. И это наказывалось. И даже сейчас, вот мне уже больше 40 лет, и я до сих пор понимаю, что это действительно важный навык. Вот уважение к чужому времени, верность тому, что ты вообще-то... Ну, это вежливость. А ведь есть люди, которые опаздывают и даже не считают нужным, ну, как-то...
Извиниться.
Да. Ну, как бы, ну...
Ну, само собой,
ну,
разумеется.
Автобус опоздал.
Ну, 10 минут.
Да, да. Нет, это... Вот. И, конечно, она очень много дала мне в плане музыки. Все, что вложено, это она и последующие с ней вместе педагоги. Это просто огромно. Я, то есть мне вот, представляете, более 30 лет прошло. Я до сих пор помню вот эти навыки. Я знаю, как это... Мне хочется это... передать своим детям.
Вот этот важный момент. Мы же в этой программе говорим об образовании и внутреннем возрастании личностном, да, каком-то. Вот передать что именно, вот это важный момент, передать как, что именно у детей должно быть, у современных, чего им не хватает. Потому что это старая школа такая, которая все же нужна.
Да, да. Нужна, да, угу. Строгость, она рамки, которые они нам нужны, чтобы нас не расхолаживать. Просто здесь нужно с мудростью, где мы можем взять от прошлого строгость хорошую. Ее нужно, Без строгости, ну, не получится, мне кажется, скорее всего, по крайней мере, я не смогу без строгости ничему благополучно научить детей. Ни музыке, ни там, образованию своему. А что я хочу передать детям? Я любовь к музыке хочу передать.
Угу.
Это очень важно, я считаю, что это музыка это вообще не про знание нот.
Это про сознание.
Это про сознание, да. Это уровень отношения к музыке, к жизни в том числе. То есть как-то, я понимаю, что если они знают хорошую музыку, то они вряд ли соблазнятся на какие-то не очень...
Ну, низкопробщину какую-то.
Да, да, они это не сделают. Я так, ну, и вообще это действительно развивает личность. Музыка развивает личность, если она преподана с любовью.
Юлия, а как любовь к музыке прививать, чтобы это не было так насильственно? Нет, ты полюбишь классическую музыку. Сегодня мы идем в консерваторию.
Ой, нет, этого не будет. У нас сейчас вот как раз Таисия, четвертый вот ребенок, она пошла в музыкальную школу, и у нее не очень хорошо получается. Uh-huh. А у третьего ребенка, у Лёши, получается. Я с ним вообще не занимаюсь. А с ней мне приходится много вкладывать сил. Но мне главное, чтобы она смогла полюбить то, что она делает. Классическая музыка, она потом ее узнает, она потом ее будет узнавать, она будет ее слышать.
Да-да-да.
Это как бы такие маячки. Да. Сейчас ей нужно понять, что вот она это играет, и ей хорошо от этого. А в данном случае ей хорошо, когда с ней рядом мама, которая вместе с ней ставит руку, вместе с ней говорит: смотри, у тебя так получилось, здорово. А вот здесь надо поработать.
Поддержка. Юлия, ну это значит, что у вас есть педагогический дар. А есть люди, у которых его просто вот, ну, напрочь. У меня, например, его нет. Помните Рахманинов? Он был прекраснейшим, совершенно виртуозным исполнителем, но он был никаким преподавателем, он сам об этом говорит. Он там кидался, бросал, нервничал, не понимал, почему ученик не может ничему научиться. Я когда сижу со своим ребенком за фортепиано, чувствую ровно то же самое. Я думаю, ну как можно не видеть, что это диез?
Да, у него тоже такое бывает, и мне тоже не всегда это просто. Просто, на самом деле, иногда прям нервные клетки сильно погибают. Но я вижу цель. Когда я вижу цель, а я хочу, чтобы она именно полюбила именно музыку, я вижу, что у нее есть потенциал, я себя тоже тренирую и говорю: так, мать...
Давай, терпи.
Успокойся, надо заниматься, и это ей принесет пользу.
А старшие трое все учатся и закончили музыкалку?
Старшие закончили, даже у нас, получается, Арсений сначала пошел на скрипку, мы жили в другом городе, но через год
сдался,
потом немножко было, по-моему, фортепиано, я уже забыла, так давно было, потом он закончил художественную школу, и уже здесь, где мы живем, он закончил, сам пошел на гитару и закончил.
То есть уже во взрослом возрасте?
Да, он закончил гитару. А Аня у нас сначала на фортепиано училась, тоже, опять же, переезжали, но она сохранила, а потом после этого на гитару тоже, она два отделения закончила. Вот. Алексей вот сейчас на гитаре первый год, у него, слава богу, очень хорошо получается, это прям... Я к этому не имею отношения.
Угу.
Вот что есть, то есть.
То есть вы вот такой упор сделали на музыкальное образование, как на развитие личностное.
Да. Я переоценка у меня была музыкального образования. Раньше я выслуживалась перед учителями, когда вот старшие как раз росли. Для меня это было важно, что учитель сказал. Важно, что там какую-то отметку поставили. Да. Важно было. Я, к сожалению, как говорится, выплескивая из таза воду, выплескивала ребенка. Да. Я поняла, это большая, огромная ошибка. Тебе дорог ребенок, ты чему ему хочешь научить? Ты хочешь, чтобы он стал великим музыкантом? Или тебе нужно просто дать ему, занять его время качественно, чтобы он, ну, время не терял, не на улице бегал, где-то непонятно, где-то с какими-то друзьями только, если, да? Чем больше качественный ребенок занят, в хорошем смысле, не перегибая, тем ему потом, ну, это будет его, влиять на его жизнь. Это не значит, что я против гуляния. Нет. Конечно, ребенок должен отдыхать. Но когда ребенок качественно занят, у него потом, ну, какие-то навыки приобретаются. Также доведение до результата.
К труду. Вот,
да, навык как трудиться. Навык трудиться, доводить до результата. Угу. Видеть, ну, чуть больше, чем другие. Это просто, ну, это прекрасно. Видеть чуть больше.
Ну, и в конце концов, рука, мозг, вот это связь.
Конечно. Да. Это вообще просто.
И мозговая деятельность, они неразрывно связаны.
И как сказала одна из педагогов, все, говорят, кто ушли из музыкальной школы под предлогом, что они не успевают с учебой, они не стали лучше учиться.
Не стали.
Они не стали.
Нет, нет.
Вот. Поэтому, то есть я переоценку сделала здесь уже с младшими, мы иначе к этому подходим. Мне важно, что ребенок приобретает, как он вкладывает, какие силы, как он старается, как ему нравится. Да, через труд. А не то, что нам поставят, или что об этом думает педагог. Ну, я честно, вот как бы... Я перестала быть зависима от мнения других.
Это такое прямо левел. Я помню, у меня были времена со старшими детьми, когда мне без конца писали смс-ки все из школы, что мне сделал домашку, учитель английского, что он плохо там выполняет задание, плохое у него произношение, как будто это все мои задачи. И мне потом мой руководитель, вот здесь, кстати говоря, спасибо ему, Арсений, передаю тебе привет, он мне сказал, слушай, но ведь задача учителя английского все же произношение ставить, почему он тебе пишет, что у него плохое произношение? Ты как бы делаешь свои задачи, ты выполняешь то, что ты должна, а он должен все-таки выполнять то, что он должен, потому что он написал действительно каждый день, через день. Я помню, меня это просто доконало. Из музыкальной школы, и по сольфеджио, и по специальности. Я думаю, нет, ребята, я просто это не вывезу. Это было невозможно. Постоянное ощущение, ты плохая мать.
Вот.
Ты не успеваешь, ты не додаешь. Посмотри, вот у них дети, вот у тех людей, они такие успешные, у них все получается, а ты какая-то недомать вообще.
И дети твои недодети.
Недодети, абсолютно. Зачем тогда вообще их куда-то отдавать, если ты ничего не можешь с ними сделать?
Вот, да, сейчас мы будем решать тоже, первый год обучения заканчивается, Таечке. Ей правда непросто. Я вижу, у нее потенциал есть, что ей полезна будет эта учеба, действительно, как для личности. Но если у нас будут продолжаться такие сложности, то я лучше...
Заберёте её всё-таки.
Да, да.
То есть вы готовы к тому, что если...
Да, оказаться плохой матерью для других...
Да-да-да. Если всё-таки напряжение психологическое будет сильно как бы перевешивать пользу, тогда вы заберёте.
Да, я вспомнила, что у меня... Кстати, мой педагог как раз все время говорил, что я ленивая, что я талантливая девочка, такие прекрасные руки, но я ленивая. Я, у меня абсолютный слух, но я ленивая. А до меня только потом, уже гораздо позже дошло, что они называют ленью то, что я не знала, как это сделать. Они думали, что я понимаю, а я не понимаю. Но вот кому-то нажимают,
абсолютно,
они говорят, вот я с дочерью своей говорю, ты не ленивая. Тебе просто немножко сложнее, чем другим.
И, может быть, еще какие-то отделы мозга недоразвились.
Ну, конечно.
Это же все происходит проще в индивидуальном каком-то темпе.
Проще сказать, ты ленивая, ты нестарательная. Мне так, кстати, педагог у нее и говорит.
Всем так говорили, да.
Ну, нет, она не ленивая. Она просто не знает пока, либо как, либо зачем.
Она просто не понимает. Ну, искренне не понимаю.
Да.
А потом поймет.
Да. И именно поэтому, когда она начинает радоваться, что у нее это что получилось, или я вижу, что она села сама за инструмент, я говорю, слава тебе, Господи, мы в правильном направлении. Мне важно вот это вот не затушить.
Очень хорошо, что вы это сейчас говорите, потому что ведь очень много сейчас матерей, которые переживают из-за детей дислектиков, или из-за детей, которые позже чуть-чуть развивается вот эта вот функция писать-читать. У меня, например, ребенка до определенного возраста, до 9 лет, отправляли в спецшколу. Я ничего не имею против спецшколы. Я думаю, что для многих детей это действительно поддержка на определенном этапе. Но я чувствовала сердцем, что это не его история. И нас взяла хорошая директор в свою школу. Угу. И он сейчас, в общем, совершенно доразвился в этом смысле и нормально пишет. Представляете? Вот, вот. А я была уже близка к тому, что он абсолютно дислектик. И это, кстати, не проблема. Дислектики – это талантливейшие люди.
Да.
Просто не нужно навешивать на ребенка то, чего у него нет. У него свои проблемы. А у дислектиков свои проблемы. У всех свои проблемы. У меня вот свои.
Вот мне кажется, маме очень важно, вообще родителям очень важно думать, а почему? Кого мы слушаем больше, мнение других или свое сердце? Мы,
трудно,
принимая
конечно.
Решение, это очень, иногда не очень удобное решение.
Но надо слушать.
Обязательно, потому что нам
Бог
отвечает,
вкладывает.
Да, и нам за это отвечать.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». Интереснейший разговор у нас сегодня с нашей гостьей в студии Светлого Радио, Юлия Бештень, многодетная мама, музыкант, жена священника. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся очень скоро. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Пайдея. Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Программа «Пайдэй» на Светлом радио. Меня зовут Кира Лаврентьева, и с радостью напоминаю вам, что у нас в студии Юлия Бештень, многодетная мама, музыкант, жена священника. Да, 330 раз Юля и ее супруг вместе с детьми переезжали с места на место. Это, конечно, определенные сложности создает и со школами, и с музыкалками, и вообще с каким-то таким чувством заземления, оседлости какой-то. Да. Ты не можешь никуда прибиться, никуда приткнуться. То есть единственное, что у тебя есть, это Господь и твоя семья.
Да.
Но это потрясающий опыт. То есть это очень трудно, но это потрясающий опыт.
Я так для себя сделала, очень такое приняла решение, как к этому относиться, когда мы жили в 9-м жилье, вот сейчас у нас 10. В 9-м жилье жили, я говорю, значит, нам для чего-то нужно, что у нас нет своего дома. И если у нас внутри этого дома любовь, то какая разница, где мы?
Точно.
Вот для меня такое открытие было. Вот тут как бы лодка, вот жизненная лодка, она шатает ее туда-сюда, ее как-то волнами бьет в Житейском море. Но мы-то остаемся внутри любящими друг друга людьми.
Да.
Вот это самое главное.
Вот пока про любовь говорим, вы в первой части программы сказали, что строгость очень важна,
да,
с детьми. Вот мне очень важно понять, любовь и строгость, как они совмещаются все-таки. Строгость, она должна как проявляться? Хотя бы какой-то пример. Последовательность, что вот ты сказал, что вот извини, но вот из-за того, что ты это сделал, вот этого не будет, и это надо, значит, до конца дотянуть. Или строгость – это что-то другое. Я просто, понимаете, да, человек, плавающий в этих всех понятиях, я только пытаюсь еще как нащупать этот путь, несмотря на то, что у меня дети старшие уже подростки. Ну вот,
сложный,
да,
вопрос
такой серьезный.
Мне нравится выражение, что строгость без любви – это деспотизм. Все, что мы делаем с детьми, нам нужно понимать, зачем мы это делаем, чем мы руководствуемся.
А любовь без строгости – это попустительство.
Может быть, еще да, так вот такого я не слышала. Но...
Интересно, да. То есть можно просто продолжить логически.
Да, да, потому что когда мы в чем-то проявляем строгость, предположим, если ребенку было там дано какое-то там
задание,
да, и он должен ее выполнить.
Да,
ты должен ее помыть, Вот, у нас такое, у нас регулярно это случается.
Почему
что,
я?
Почему я? Или я не хочу, или я сегодня устал. Вот если ты должен был сделать, и у тебя объективно
нет сил,
то мы покрываем любовью. То, что я сделаю за тебя не потому, что я, а потому что я вижу, что действительно там потрудился, и с другом ты действительно устал. А завтра будет новый день, и там надо будет новая сила. А если объективно ты ничего не делал сегодня, то завтра
и
ты дежуришь заново.
Да, да.
Вот, это просто банальный пример. Это даже вот не то, что последствия, там, ну, ты должен по совести, почему должны другие делать твою работу? Ты, вот у нас это, вот мы с папой работаем, дети в свою там очередь трудятся. Каждый должен выполнять свои обязанности. Ты свои как выполнил? Хорошо, плохо? Или вообще не выполнил? Ну, у нас, предположим, если как и там мультики и все это общее тоже, есть график определенный. Это строго. Я вообще бы исключила бы телевизор в нашей жизни совсем.
Но... Это ужас. Отдельная тема.
Да. Да,
гаджеты до телевизора. Даже
ящик Пандоры просто. Вот поэтому в этом строго. Вот как бы они ни просили, нет. Вот хоть, потому что я знаю, зачем. Когда есть объективно, я знаю, долгосрочные цели, мне вообще не страшно быть строгой, потому что строгость – это проявление любви.
Потому что вы знаете, зачем вы это делаете.
Да, конечно. А если вот сейчас, чтобы отстал...
И чтобы отдохнуть.
Да, но это...
Занял вам мультик.
Это ловушка. Она потом очень дорого обходится.
То есть телевизор по расписанию?
Да. Три раза в неделю вне поста.
Класс. Сказка какая-то просто. Как вы пришли к теме домашнего образования?
Это был длинный путь. Впервые о семейном образовании. Это домашнее образование я задумалась, когда у нас старшему ребенку делали операцию на колени в первом классе. Там такая была серьезное вмешательство, серьезное хирургическое. И в ноябре нам сказали, вы не потянете программу первого класса, уходите, приходите в следующем году. Я говорю, вы что, серьезно? Мы не потянем, но это просто я... Мы, естественно, ее спокойно потянули и восстановились, как бы, ну, нормально, мы не уходили.
Перешли в второй класс.
Да, спокойно совершенно, да. И тогда у меня возникло, что, оказывается, я могу. Вот, и когда родился третий ребенок, почему-то вот в сердце было, у меня когда начало расти, было какое-то внутреннее чувство, что нам предстоит этот опыт. Я не знаю, откуда он просто нанизывался, просто знаешь, угу. И все. И когда трое подряд детей родилось, я прям, ну, видимо, в сердце Господь вкладывал вот это, что оно будет. Но я очень любила школу. Я с удовольствием училась. В школе для меня это не было никогда проблемой. И все эти тетрадочки, все эти уроки, ручки, это просто, ну, вот это...
Удовольствие.
Это просто. Удовольствие было, да. И наш ребенок пошел, третий, да, вот Леша пошел в первый класс в самый разгар пандемии. Буквально месяц он проучился, и начался кошмар.
Угу.
И вот пока этот кошмар продолжался, я потом поняла, что он нужен был для того, чтобы мы...
Поняли,
что и сделали
нам надо
другой
учиться
выбор.
Дома.
Да. Да, угу. Это была такая цепь таких совпадений, когда ты в сердце потихонечку это знаешь и видишь ребенка, у которого, говорят, у него будут сложности, логопед ему говорит, там нейропсихолог, кто нам говорил, и они действительно появляются, а потом ты понимаешь, что сложности только потому, что неправильно выбран
путь.
Да. Все, и все эти сложности рассеялись, как туман.
Ну,
через год ребенка не
узнать.
Да, через год ребенка не узнать.
Да, самый большой страх перед домашним образованием, вот лично у меня, это то, что все будут сидеть дома, пытаться ухитриться, ничего не делать, и я буду ходить за ними, значит, там, с ремнем, с палкой какой-то, и заставлять их делать то, что они должны сделать за день. А для меня это просто вот невыносимо.
Я представляю.
Как это у вас организовывается, Юлия?
У нас, во-первых, есть занятия, мы вместе собираемся с семейными группами в городе. Это у нас раз в неделю. Остальное время мы немножко занимаемся дома. Но за счет того, что в пятницу, когда мы ездим, это очень интересно, материал подается настолько продуманно, педагогически, настолько прекрасно и разносторонне, что детям вообще не стоит никакого труда,
угу.
Просто сделать то, что остальное задано. Понимаете? А дальше вопрос организации. Просто что взять вот в своем вот этом быту бесконечном, определить расписание, когда мы встречаемся, занимаемся, когда мы садимся за стол, мы сидим за общим столом и все одно и то же делаем. А что-то разное, если это не сложно. Ну, в нашей программе.
Если супер тяжело с детьми, с их образованием, секциями, организацией, их времени, вот супер тяжело.
Да.
И ты, и муж, например, там вот впахивают. Говорю про себя, не будем даже тут скрывать.
Да, мне очень понятно
всё это. Вот они как стали подростками, почему-то стало очень тяжко. Вот до этого было еще более-менее. Сейчас очень тяжко, причем мир этот с другой стороны, с которым ты реально просто борешься иногда, потому что это невозможно, он их захватывает через эти телефоны, через эти ноутбуки, они все равно так ухитряются что-то посмотреть, что-то там поиграть, совершенно невозможно. И ты превращаешься в Цербера, который начинает за ними ходить буквально и говорить, так, твое время закончилось в телефоне, все, ты извини, но ты садишься, сейчас тебе нужно заниматься. И вот тут начинается вот этот бой. Мне это просто невыносимо, мужу тоже. Вот он ко мне подходит и говорит, слушай, а что мы будем делать дальше? Я говорю, я не знаю. Вот, Юля, скажите, почему так тяжело и что с этим делать?
Да, у нас есть такой опыт со старшими детьми. Они как раз и в школе учились, и телефоны у них
появились
были.
Появились только, да.
У них были телефоны, все это. Они сильно просили, они говорили, что они занимаются на самом деле, они в это время, оказывается, в телефонах были.
Точно.
Вот это на доверие, они использовали наше доверие, этот соблазн у них очень был, они его использовали.
Вот.
Вот, мы всяко было, я бывала, и забирали мы телефоны. А как я без телефона? Ничего, проживешь как-нибудь. Вот, ничего страшного. И, да, у дочери мы один раз забрали телефон на неделю, и у нее резко пошли четверки-пятерки. Во-первых. Во-вторых, когда старший не хотел учиться, и он так вот, а я все время напоминала,
да.
Нужны уроки, нужно тот, уроки. Потом я просто сказала, слушай, ты хочешь по-взрослому? Тебе 13 лет? Давай по-взрослому. Взрослый – это ответственность. Вот теперь ты сам отвечаешь за свои уроки. Ты сам отвечаешь за свои рубашки и за во все остальное.
И что было? Провис?
И спросить у него сейчас. Спросить у него сейчас. Он сказал, тогда я начал учиться. Когда я понял, что это моя ответственность. Однажды, я миллион раз могла говорить, вешать одежду на место, вешать
снимайте
одежду.
Сразу снимайте сразу школьную форму, когда приходите домой.
Хочешь, наверное, как Цербер. А потом у него был экзамен, зачет какой-то, контрольный, что ли. Им нужно было прийти в парадной форме. А накануне он бросил рубашку, я сказала, посмотри, вот она сейчас лежит, если сейчас ты ее не поднимешь, это будут твои проблемы.
И вы смогли в это больше не вмешиваться?
Я смогла. Он утром встал, мятая рубашка лежит на этом же месте, а утюг я не достала. Я забрала утюг и сказала, я предупреждала. Сколько можно, если то, что можно, не, ну, более, ну, бережно относиться к вещам. И он говорит, ну, ты что, серьезно, у меня контрольный. Я говорю, я переживу. Мне гораздо более важно вырастить из себя человека. И все.
Круто.
С этого момента он больше не бросал свои вещи.
Заберите моих детей на неделю.
Нет.
Пожалуйста.
Все, я выдержала, да, я поняла, что мне не так важно, чтобы мне подумали.
Так, а когда вы сказали, что твои уроки, это теперь твоя зона ответственности, вы перестали ему напоминать, перестали ему говорить?
Я вообще отстала от его учебы.
Он провис на какое-то время?
Нет.
Ага, вот это интересный, кстати, момент. То есть пока, сколько они могут ехать на родителях, столько они едут. Как только они понимают, что все, родители сдулись, они начинают спокойно это делать сами.
Абсолютно.
Прекрасный тост, как говорит Новосельцев в известном фильме.
Это было феерично, конечно, но... Сейчас,
но это же
Богу.
Тоже вы рискнули, вы же на риск,
конечно,
пошли. Вы же понимали, что может чем угодно закончиться.
Я понимаю, что я теряю ребенка.
Да.
Мне какая разница, что мне? Вот мне
уже надо
других,
радикальные меры принимать.
Да, да, все.
А если бы он реально ничего не стал вот, делать, перестал вообще трудиться, сделать уроки, такой, ну и ладно, ну и не нужно мне это образование, я вообще пойду там в интернете буду деньги зарабатывать.
Mm-hmm.
Вот если такой вариант развития событий, наверняка же есть такие дети сейчас среди наших слушателей, дети наших слушателей, которые вот попытаются
не станет,
провернуть.
На самом деле детям иногда интересно, они вообще способны к... Им больше нравится познавать что-то новое, им нравится вот это, школьникам еще тусовка нравится. И поэтому, да, они все равно, ну и раз спросят, ты чего, другие их же друзья, они все равно обратно вернутся. Они, может быть, там недельку побузят, недельку покажут, какие они взрослые, а потом по-взрослому возьмут свою учебу в свои руки. Он мне так сказал, я начала учиться, когда от меня отстала, потому что мне надоел контроль. Я взрослый, 13-летний ребенок. Они же себя ощущают взрослыми. И я говорю, слушай, мне так нравится, что ты взрослый. Пожалуйста, я хоть что-то меньше буду.
Класс. Я сижу в какой-то эйфории, думаю, вау, классно. Так, но при этом, если он взрослый, вы же все равно следили за его там интернетом в его жизни или нет уже все? Ты же не отберешь у 15-летнего парня гаджет из рук.
Я на тот момент, знаете, как поняла, что все, что я могла уже вложить в ребенка, мы уже с мужем вложили. Дальше это развитие, и когда человек тебя не хочет слышать, нужно замолчать и больше молиться. Придать вот эту свою печаль вот
Богу.
И, то есть, Господи, ты видишь, я не могу ничего больше сделать. Но я его люблю, ты его любишь. Помоги сам. Скажи ему в сердце то, что он меня не слышит. Вот это Порфириковский Левит.
Да.
Вот это было, вот я когда встретила эти слова, это было в самое сердце. Я поняла, что действительно так и есть.
Какие слова? Вот именно вот, что, вот, про материнскую
вот об этом. Что, когда ты не можешь, да, сказать, скажи Богородице, она скажет. Она вложит в сердце ребенку твои слова, но он их услышит иначе. То есть, да, вот смысл такой. И да, и в 15 лет он уже переехал в город совершенно внезапно учиться. Мы не собирались его, то есть он сам не собирался, так все сложилось интересно. И мне говорили, а как ты там, он без контроля? Я говорю, ну как без контроля? Если человек захочет что-то натворить, он и здесь натворит. Я не буду ему препятствием, я об этом не узнаю. Все, что мы могли, мы сделали, дальше мы предаем его взрослого в руки Божии и молимся о нем.
Потрясающе.
Пайдея.
Программа «Пайдея» на радио «Вера». У нас в гостях Юлия Бештень, многодетная мама, музыкант, жена священника. Вот действительно, жена священника. Юлия, вам же еще приходится и важно, и нужно помогать и по храму супругу. Вы, я насколько понимаю, регентуете.
И не только.
И не только. Еще масса всяких послушаний. Особенно, когда ты с места на место переезжаешь, тебе нужно адаптироваться в каждом храме, брать в свои руки что-то и делать. Иначе никто это делать больше не будет. А дома дети на домашнем образовании.
Да.
Вот это вот как все совмещать? Вопрос такой. На 100 миллионов долларов, как говорят молодые люди.
Да, когда батюшку назначили на вот нынешний приход, у нас было двое детей, у нас вообще была куча энергии, и мы так взялись с радостью за новое дело, потому что нам наконец-то доверили быть полностью, ну, делать то, что мы считаем нужным, на приходе строить заново приход. И в этот момент, через несколько месяцев, я узнала, что мы ждем Алексея. И все планы
рухнули с грохотом просто.
А остановиться уже нельзя, поезд уже запущен, локомотив уже идет. Мы воскресную школу запустили и там много чего другого.
Действительно, воскресная школа, клирос,
да.
Какая-то приходская деятельность.
Да,
просто я не знаю, как мы это смогли. Просто хозяйственные вопросы по храму.
Я не знаю, как мы это смогли. Вот еще один токсикоз за другим. Это просто
я даже сейчас не буду спрашивать у вас, а как вы не выгораете? Даже не буду, я даже не попытаюсь
подобрать. У меня нет шансов.
У меня некогда. Времени выгорать нет.
Нет, никто не
выгорает. Надо время
никого не касается. Да. Я помню, как я сижу с четвертым беременным животом где-то на исходе какого-то восьмого месяца и пишу отчеты там вот в патриархию про воскресные школы. Я помню, зачем мне это надо? Я хочу просто побыть беременной и никому ничего не должной. Но если у меня нет выбора, то... Но если у человека нет выбора, он просто идет, куда ему надо, и все.
Значит, это Бог дал.
Да, да. И все, Бог дает сил. Сегодня с утра встал, Бог дал силы ровно на день. Вот так и живем.
Владыка Антоний так говорил. Никогда не думайте о будущем, потому что это вызывает тревогу очень большую. Господь нам дает сил только на сегодняшний день. А завтра будут новые силы на завтрашний день. Но сегодня сил на завтра нет.
Да, потому что они
завтра... есть только на сегодня. Вот это, кстати, очень хорошая мысль по борьбе с тревожностью и материнской, и вообще любой. Мне кажется, хорошо, да? Да. Юлия, смотрите, еще вот такой вопрос. Ведь к образованию мы должны подходить творчески. Ну, должны, наверное, не то слово, да? Хотим подходить творчески. Вот у меня ребенок, например, проходит по истории, я вижу какую-то тему, ну, крещение Руси, там, пятый класс. Мне очень интересно с ним это обсудить, чтобы он не просто запомнил, ну, 988 год, князь Владимир, красное солнышко, крестил Русь, а вообще как-то вот всеобъемлюще подошел к этому вопросу. И про, я не знаю, там, Бориса и Глеба поговорить, и про перемену самого князя Владимира. То есть, понимаете, это же можно настолько творчески рассмотреть.
Да.
Но это возможно, если ты не гонишься за оценочкой. Вот тебе нужно сделать сейчас в рабочей тетради по истории пятую-шестую страницу, заполнить там тест, сдать завтра ответы на вопросы, и все, и дальше пошли. А мне интересно, чтобы он как бы вникал в какие-то вопросы. Но времени, сил как бы иногда на это не остается. Вот у вас на домашнем образовании есть возможность подсвечивать какие-то важные для вас темы? Не знаю, литература, не знаю, там, Печорин, Онегин, что-то поглубже рассказать ребенку, если есть возможность. Или вы не считаете это важным и нужным, и вы уделяете время чему-то другому?
Это одно из фундаментальных, то, что нам
умение
нужно.
Умение углубиться, да, все-таки.
Когда вот Лёша, получается, у нас, да, третий сын пошел в первый класс, и вот это началось, вот этот кошмар с учебой, реально кошмар, у нас был кошмар. Видимо, только нам, я поняла, что так, что я не хочу, чтобы так было всегда. Он только в первом классе, и я ребенка не вижу, я ребенка не узнаю, я не понимаю, зачем ему вот эта информация, зачем ему надо нарисовать в окружающем мире там какие-то. Ну, я не видела смысла в этом образовании. Оно меня просто полностью разочаровало, это образование. Я начала искать альтернативу, потому что я не согласна, чтобы ребенок, проводя столько времени вне дома, не получал никакого вот этого пользы. И опять же, нам же перед Богом отвечать за детей. И да, мы могли как будто бы уйти в другую школу, потому что разные везде программы. Вернее, другие могут где-то уйти, а нам некуда было уходить. Это тоже те самые обстоятельства, которые, когда некуда уходить, значит, надо уходить совсем. И поэтому принято было такое решение. Это вообще небо и земля. Как сейчас учатся дети, что они получают, что они видят, знают. Я вот на семейном образовании увидела, как могут много дети глубже понимать, чем мы о них думаем. И им это интересно.
Но вот этот момент социализации, о котором много говорят, нехватки времени родителей обучать детей на дому. Понятно, что у вас тоже времени совершенно не...
Совсем не...
нету. Да. Да. И как вы на вот эти вопросы себе отвечаете? Как
во-первых, социализация
решаете?
Это такая, знаете... Социализация в чем? Чтобы все дети вместе были в одном коллективе и...
Учились взаимодействовать.
Взаимодействовать. Ну нет, социализация – это умение жить в обществе.
Да.
А дети наши очень социализированы. А у них не составит труда побеседовать с людьми разного возраста. Они очень открыты к диалогу. Это вообще, то есть, не проблема. Они более, гораздо более социализированы стали, во-первых, уйдя со школы. Это, я не за то, чтобы все уходили со школы. В нашем конкретном случае
это был лучший
вариант. Это просто прекрасно, да. Во-первых. Во-вторых, когда дома такая большая семья, и все возраста, там так социализируешься. Там научишь границы свои отстаивать, да, и молчать, когда надо, и никогда. Это просто потрясающе. Опять же, они у нас еще на спорт ходят, они в музыкальную школу ходят. Они все равно где-то всегда... Ну,
взаимодействуют со сверстниками.
Да, они не заперты в доме. Вот. Что касается, что родителям некогда, да, действительно, когда нужно выжить, да, когда родители работают, потому что это вопрос, ну, выживания семьи, когда это доход семьи, да. Я так подумала, что для нас важнее, чтобы мы детей не потеряли, а остальное Господь все
управит,
и Он действительно управил. То есть вот здесь такое, да, мужество довериться, когда ты понимаешь, зачем. Ты либо делаешь, как все, и так, потому что положено, принято, либо ты собираешь на себя горящие угли всех знакомых, которые говорят, ты с ума сошла. Я говорю, ну, слушайте, это наши дети, и нам за них перед Богом отвечать, и мы сердцем чувствуем, что именно так надо. Как? Не знаю. Но когда
дальше посмотрим.
Ставишь да, первый шаг, дорога появляется сама собой, и ты видишь столько других аспектов вообще просто, да, понимаете? Поэтому для нас это больше не вопрос.
С выбором образования как у вас стоял вопрос со старшими детьми?
Мы смотрели на то, что они, к чему они склонны.
В смысле профессии, с выбором профессии.
Да, к чему они склонны. Арсений поступил у нас на архитектурную, ему всегда нравилось очень пилить, строгать, он, наверное, родился с молотком в руках, вот. А Анюта сейчас в кулинарном учится, ей нравится очень готовить. Она недавно выиграла первое место. Дальше едет сейчас на всероссийский конкурс уже кулинаров. Это тот случай, когда нравится и образование. И нравится, и ну, как бы по жизни нравится этим делать. И обучение. А дальше посмотрим, пока она учится.
Ну, у вас есть какие-то собственные представления об их образовании? Вы можете им сказать, слушай, ну, вот мне кажется, что у тебя вот есть вот этот талант, и было бы здорово тебе обратить внимание там... Ну,
я например. Считаю, что это обязанность родителей подчеркнуть.
В эту сторону
прекрасно, да, чтобы помочь. Но выбор остается за ребенком. И даже если... Вот у нас получилось, что Анюта сначала поступила на географическое отделение, проучилась там полтора года и ушла. Она чувствовала свою очень сильную вину, что она потеряла время, что там... определенные сложности возникли. Я говорю, слушай, ну, мы все, бывает, ошибаемся, во-первых. Во-вторых, не бывает негативного опыта, он просто опыт. До чего-то тебе был нам нужен. И все. Ты прожила, никто тебя не винит, что ты ошиблась. Ты сделала все, что могла. Ты видишь, что ты дальше не тянешь. Уходи с этого и поступай туда, куда ты сможешь, где ты можешь быть счастлива, когда ты будешь учиться.
С чтением, как в вашей семье обстоят дела? Какие у вас по этому поводу мысли?
Я очень люблю читать.
Ну,
я,
это понятно, да. Что мы
говорят, что дети, если видят родителей читающих, то они читают.
Но
у нас не сразу так сложилось. Вот старшему только что недавно дошло. Вот он все время как бы... не любил читать, ну, то, что нужно было по программе школьной читал. А младшие, они вот вообще с книжкой в обнимку.
Это само наступило?
Само.
Не было такого, что вы говорили, так, читать?
Нет.
Сейчас пришло время читать?
Нет. Нет, я могу сказать, так, когда я сильно-сильно устаю,
ну,
я,
да, уже
я говорю, так,
нет.
Объявляю полчаса чтения, беру книжку, сажусь в кресло, и все остальные берут книжку, по полчаса читают. Ну, какой-то минимум мы все равно ежедневно, у нас как бы рутина, это как бы не потому, что там они должны любить читать, а ну там подготовка к там, ну,
да,
по занятиям.
К своим.
Да.
Угу.
А так я скажу, так все, полчаса тишины, нам с папой надо отдохнуть, и мы сидим, читаем, и я с карандашом читаю обычно. И они сразу раз, и наступает тишина. Вот это строго. Это вот потому что мама должна быть адекватна.
Да, это правда.
Это перезагрузка такая.
Да, Юля, это, конечно, все очень интересно. По поводу экзаменов. Если дети учатся на дому, как они сдают ЕГЭ? Есть ли у них какие-то с этим дополнительные сложности? Или это все на уровне ну, вот, абсолютно школьного образования? И тем сложно, и домашним сложно. Какой-то все вот это определенный этап у всех одинаковый.
А, ну... ЕГЭ, ОГЭ сдают дети в любом случае,
да,
в учреждениях. Да, и в учреждениях сдают, просто к этому нужно подготовиться, знаете, чисто как к формату. ЕГЭ и ОГЭ – это не показатель знаний, это прям 100%, как и тесты – не показатель знания ребенка. Мы это, правда, тоже уже хорошо увидели. Угу. Вот. Как сдают, точно так же будет. Прикрепляются к школе для прохождения аттестации с 9 класс и приходят на экзамен.
Вопрос предназначения. Вопрос предназначения. Он в вашей семье как-то обсуждается, что важно все-таки понять, для чего тебя Бог сюда послал. Важно понять, чем ты можешь Богу и людям послужить, себя найти. Вот как-то вы ведете эту линию переговоров с детьми? Тут же важно понимать, и зачем тебя сюда Господь послал. Мне кажется, да. Если ты это не понимаешь, ты с детьми не сможешь говорить на эту тему.
Мы освободили детей от ожиданий. Они, знаете, как вот любят же спрашивать, если ты сын священника, значит, ты будешь священником. Вот. Нет. Кто вам сказал? Ну как же? Ну, в смысле, главное, чтобы он вырос христианином. А будет ли он священником, это не в наших силах. А если Господь призовет, и все. У нас нет никаких иллюзий на этот счет. Так же, как и что дочка у нас станет матушкой. Я знаю, каково это.
Это не для всех крест.
Это не для всех крест. Да, им в какой-то степени, им дано, мы говорим о том, что вам дано счастье жить в любящей семье, искренне верующих, любящих Бога и вас, родители. Такое счастье дано не всем, мы об этом говорим. И у вас такой, ну, как бы, такой есть... возможность, это видя, создать такие же семьи.
Ресурс вот такой, да?
Да, мощный. Да. Угу. То есть вот если этого не было у кого-то, да, они с нуля будут ошибаться и там что-то, да, там делать. Мы все говорят, дальше воспитывать своих детей либо благодаря, либо вопреки угу. нашему воспитанию, опыту, да. да? Вот, но чтобы вот ты предназначена для этого, нет, это пусть это будет выбор. Пусть они ищут. Если они захотят наше мнение услышать, они должны быть готовы его услышать. А говорить, когда тебе не готовы услышать, не хочется.
То есть все-таки почва должна быть орошенная,
да.
чтобы зерно там зашло.
Да, мы хотим, чтобы они были счастливы. Угу. Вот это главное. А в чем? Это вот пока
думайте,
что...
ищите, ребята да. сами.
Надо будет ответ, они спросят, мы угу. скажем. Угу. Или мы когда сами увидим.
Спасибо огромное за этот разговор, какой-то многогранный, многосторонний. Спасибо, Юлия. Многое мы успели с вами обсудить. Это очень ценно. Обязательно к нам, пожалуйста, приезжайте еще. Я буду вас очень ждать. Мы будем вас очень ждать. Напомню, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», которая собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. И напомню, что у нас в гостях была невероятная Юлия Бештень, многодетная мама, музыкант, жена священника. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Всего вам доброго и до свидания. А вам, Юлия, сил, помощи Божией и вдохновения.
Спасибо, что пригласили. Мне было очень приятно. Пайдея.